эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «День рождения Владимира Высоцкого» и книга «Мифы и тупики поп-психологии». Во второй части передачи слушайте «Тучи над Ораниенбаумом», Алексей Зубов в Москве, и у нас в гостях ведущий солист балета Большого театра Артем Шпилевский. «25 января. День рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Дата не круглая, 69 лет. Мы с Павлом Подкладовым решили в этот день не предаваться унынию, а поговорить о Владимире Семеновиче с улыбкой».
Действительно, Марина, вы правы. В такой день грустить нельзя. Наоборот, надо возблагодарить Создателя за то, что 25 января по указу от 38-го в 9 часов 40 минут утра в Москве в роддоме на нынешней улице Щепкина на свет появился ребенок, ни мама, ни отец которого не подозревали, что их чаду суждено будет стать великим русским поэтом и артистом. Не предполагало этого и население громадной коммунальной квартиры в доме на Первой Мещанской в конце.
Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка.
Иногда кажется, что уже прочитано все, написанное о Владимире Семеновиче. Тем радостнее становится некоторое открытие. Одним из подарков стала книга Владимира Новикова в серии «Жизнь замечательных людей», где бережно собраны факты жизни поэта. Из нее узнал, что Владимир Семенович помнил себя лет с двух. Даже то, как взбирался в соседской комнате на табуретку и читал стихи, в том числе про белого бычка. Он произносил это слово очень смешно – «бичок». Так его и прозвали. Высоцкий отчетливо помнил проводы отца в действующую армию. Потом войну, бомбы-зажигалки и свою малую фронту подмогу, песок и дырявый кувшин на московской крыше. Потом были 6 суток поездной жизни, Бузулук, село Воронцовка, 50-градусный мороз, печка-спасительница. В 1943-м Володя с мамой вернулись из эвакуации в Москву на ту же Первую Мещанскую, где жили бессмертные теперь Евдоким Кириллыч и Кися Моисеевна.
И било солнце в 3 луча на чердаке рассеяно, на Евдоким Кирилловича и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои без вин насевшие.
Ему было радостно, что в отличие от соседей, елка в их комнате стояла всегда до 25 числа, и что мама любила побаловать сына. Школу он ненавидел, не сошелся характерами с училкой. Но мучиться пришлось недолго. Вскоре новое географическое название появилось на биографической карте Высоцкого – город Эберсвальд в дружественной ГДР, куда отца направили на службу. Там были газоны, 3-комнатная квартира, словом, благодать. Оттуда он писал маме: «Живу хорошо, ем чего хочу, мне купили новый костюм, учусь играть на аккордеоне, занимаюсь плохо, в классной тетради по письму у меня 5 двоек, учительницу я не слушаю, пишу грязно и с ошибками, таблицу умножения забыл». Конец цитаты. В 11 лет по возвращении в Москву наступила другая жизнь, другая эпоха под названием «Большой каретный». Началась она с крупной военной операции «Стенка на стенку». Рубились бойцы с Первой Мещанской с каретниками, которые обидели Володю. Обидели его и в школе, куда пришел в 5-й класс. Подвела оранжевая замшевая куртка, купленная в Германии. За нее его прозвали американцем. А это для советского паренька, сына фронтовика, было страшнее всякого другого оскорбления. Первой серьезной пробой пера стало горестно-патриотическое стихотворение, написанное в марте 1953 года. «Погрузилась в молчание Москва, глубока ее скорбь о вожде». Конец цитаты. Потом была школа-студия МХАТ. Первая большая роль на сцене театра имени Пушкина сыграл Лешего в «Аленьком цветочке». Кто знает, может быть, именно тогда он уже задумывал будущую знаменитую песню-сказку.
Нету мочи, нету сил, леший как не добил, лежачих в свою бил и вопил. дай рубля, прибью, а то я добычка никто, а не дашь, да не пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший холосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля.
После лешего, наверное, надеялся. Заметили, может, дадут большую роль. Заметили, дали, но потом отобрали. Решили, что в спектакле по чешской пьесе «Свиные хвостики» он в качестве 50-летнего мужика абсолютно не смотрится. И перевели в эпизоды, вплоть до прохода с барабаном из кулисы в кулису. Мог ли тогда этот неудавшийся претендент на роль в «Свиных хвостиках» грезить о ролях Галилея, Лопахина, Свидригайлова, Дон Гуана, Гамлета? Перипетии дальнейшей биографии знают многие. И о подпольных квартирниках, и об официальных концертах в провинции, собиравших стадионы, и о бурных приключениях, не всегда совместимых с моральным кодексом строителя коммунизма.
Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней. Целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал и быть-то песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям говорят, не давал продохнуть, все донимал их своими аккордами.
Потом в его жизни появилась Таганка и человек, который определил дальнейшую судьбу – Юрий Любимов. Тогда была такая удивительная плодородная почва для актеров. Одни занимались литературой блестящей, другие – музыкой, третьи – там режиссурой тоже. Чем объяснить вот такую? Действительно, почва какая-то была?
Была, как и Владимир говорил Высоцкий. Он всегда говорил на концертах, что та атмосфера вокруг театра, где собирались музыканты блестящие, писатели хорошие, поэты первоклассные, Трифонов, Абрамов, Можаев, Быков, Белов – все тут бывали. Критики наши замечательные, Аникс, Бояджиев.
Владимир Семенович, ну известно, какое влияние вы на него оказали. А он на вас какое-то влияние оказывал, как вы думаете?
Безусловно, оказывал. Это же обязательно. Взаимодействие между людьми оплодотворяет их. Безусловно, талантом своим, своей яркостью какой-то, неукротимостью, растрачиванием своим, темпераментом каким-то удивительным, чувствительностью какой-то к окружающему всему восприятию мира. Он его воспринимал, безусловно, очень болезненно и трагически, и всю неустроенность нашу, унижение себя как личности, несвободы своего пребывания здесь. Володя же, в общем-то, работой только убегал от себя, что ли, от себя дурного. Работой и характером.
Прошло больше четверти века со дня ухода Владимира Семеновича. Слава богу, что память о нем спустя годы не превратилась в крепко сбитый литой монумент. Кто-то сейчас, наверное, вообще ничего о нем не знает. Ну что, например, для нынешнего поколения могут значить строки «Отберите орден у Насера, не подходит к ордену Насер». Но для людей 60-х, 70-х и 80-х Высоцкий по-прежнему остается тем Володей, над песнями которого хохотали, плакали. Ему не нравилось, когда их пел кто-то другой. Действительно, не очень-то они слушаются в чужих устах. Но иногда происходит чудо. Например, когда пронзительную песню «О земле» поет замечательная русская актриса Ольга Остроумова, чем-то похожая на его Марину.
Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли. Неземное страдание знаю. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет? что она замолчала навеки. Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли?
А когда Алексей Булдаков сбрасывает личину бравого генерала из известных пьяных российских комедий и запевает Володину песню, кажется, что тот сидит рядом.
В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно? Когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно? Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
Позволю себе закончить этот неюбилейный сюжет озорной песенкой в исполнении столь же озорного современника нашего именинника и коллеги по поэтическому ремеслу, светлого человека Юлия Чарсановича Кима.
Королевстве, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вепрь огромаданный. То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный, коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: зверя надо отдалеть наконец. Вот кто отчается на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь ты прямо наискосок, бесшабашный жил в тоске и гусарстве, бывший лучший напаленный стрелок. А на полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды, и тут протрубили во дворе трубадуры. Хватит стрелка, и во дворец волоку. И король ему прокашлял: не буду я читать тебе морали, юнец. Но если завтра победишь чудо-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок: да это что за награда? Мне бы выкатить портвею бадью, и никакой мне принцессы не надо. Чудо-юду я и так победил. А король: возьмешь принцессу и точка, а не то тебе я раз и в тюрьму. Ведь это все королевская дочка, а стрелок: ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, съел уже почти всех женщин и кур, и возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. делать нечего, портвейн он отспорил. Чудо-юдо уложил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил бывший лучший напаленный стрелок.
Спасибо Павлу Подкладову. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимаш.